Добрый день, продолжаем 15-й лист трактата Юма, 15-б, мы на второй строчке, сверху, и мы поговорили позиция Раби Шимон Иша Мицпе, и сказали, что существует разница между натинат дам, то есть матанот дам, как бы способ окропления одного угла, северо-восточным отличался от юго-западного. Мы объяснили на прошлом уроке, что на северо-восточный бросали вот так вот буквы Г одновременно, как бы, да, а на юго-западный на каждую грань бросали по отдельности. Окей? Несмотря на то, что кровь брали один раз и там, то есть не было грехоочистительная жертва, берется кровь на каждую грань по отдельности. А там брали только все-таки один раз, но бросали два. Брали из сосуда один раз, но бросали два. Вот это вот то, что мы выучили на прошлом уроке. И теперь Гемара начнет выяснять, собственно говоря, почему так. То есть можно было бы сделать и еще по-другому. Мы уже начали эту тему на предыдущей странице, и сейчас продолжаем, как бы, немножко в другом аспекте. Итак, говорит Гемара. Маишно, чем отличается, да, или как бы по какой причине, да я и в ойла берейша, то есть на первый угол он бросал, как на жертву всесожжения, в годор, а потом он возвращался, я и бросал дыхатус, на второй угол он бросал на каждую грань, как грехоочистительную жертву, нейси в берейша дыхатус, пусть бы он бросил на первый угол, как грехоочистительную, в годор нейси в дойла, а потом бы он на второй угол, как жертвы всесожжения. То есть мы говорим там, северо-восточный бросает так, а потом юго-западный на каждую грань. Говорит Гемара, а почему не наоборот? Почему не на северо-западный, не, северо-восточный не бросил сначала на каждую грань, а на юго-западный буквы Г? Почему нет? Говорит Гемара, киванды ойлоги, в принципе, общее название, что это жертва всесожжения, Ги кодмо, она прежде, берейша, в начале. Говорит Гемара, умаишно де яев мизрох из цфойнис. А почему он бросает именно на восточно-северный угол и на западно-южный? Нейсев, пусть он бросил бы на дроймис мизрохис, на юго-восточный угол. Вегодер, а потом цфойнис маровис, он бросил бы на северо-восточный угол. То есть почему он идет на вот эту диагональ, да? Когда вот это вот северо-восточный угол и юго-западный, да? И юго-западный, северо-восточный и юго-западный. Почему он не идет на юго-восточный, да? И северо-восточный угол? Почему нет? То есть еще раз, вы поняли, да? Я на востоке, вы на западе, да? Это север, это юг. У нас всегда будет так в храме, как бы, да? Вот так это рисуем. Окей? Да, вот это. Я на востоке. Ну, хотя иногда я на самом деле меняю. Это запад, это восток, это север, это юг. Ну, в общем, сейчас у нас было так. Окей, хорошо, не всегда. Сейчас у нас было. Значит, вот это вот. Я на востоке, вы на западе, да? Это север, это юг. Окей? Почему мы идем вот по этим двум углам, а не идем вот этот угол и вот этот угол? Это вопрос Гемары.
Амри, говорит Гемара, ойло ты уна есод векерен. Жертва всесожжения требует окропления своей кровью на тот угол, где есть основание и угол. Дроймис мизрохис, а вот этот угол юго-восточный, ло хавеле есод, не было у него основания. Почему? Топ, тут нужно вспомнить то, что мы объясняли несколько уроков назад. Вот эту вот идею.
Мы здесь сделали отдельную папку. Я ее нечаянно закрыл. Сам ничего сразу сейчас открою. Без сада. Тут есть предыдущая папка предыдущего урока. Вот здесь вот мы ее откроем. И нас интересует вот этот вот рисуночек. Отлично.
Окей, вот у нас здесь есть рисунок. Смотрите, Рыбари, покажите. Да? Вот, вот у нас жертвенник. Мы говорим так, что он был на территории надела колена Иуда. Вот это вот колено Иуда, а вот это вот колено Бениамина. То есть как раз граница проходила строго по жертвеннику. Теперь, и мы сказали, это на самом деле спор в трактате Звахим, мы сказали, что входил так называемая Рецуа, то есть территория Иуда, она входила по вот этой вот восточной стороне и шла по южной. Да? Теперь интересно, что основание жертвенника, оно, по мнению Рава, не шло по вот этим сторонам, где было надел, как бы были такие узкие пояса надела колена Иуды. То есть вот это вот основание, оно шло только у колена Бениамина. Окей? Откуда мы это учим? Из слов нашего праотца Якова, что он говорит, что Беньомин зеевитров, то есть как бы только Беньомин, он будет волком, который будет рвать жертвы. И отсюда учится, по мнению Рава, что в принципе вот здесь не было построено вот такого вот выступа, такой ступени. Теперь давайте покажем ее на объемной картинке. Вот смотрите. Вот видите, здесь идет гладкая, а вот здесь появляется вот такая ступенька. Так вот, по мнению Рава, ее просто не было. Вот так оно было, как здесь нарисовано. По мнению же Леви в трактате Звахим, эта ступенька продолжалась, но она здесь не имела святости жертвенника. Окей? Здесь как они нарисовали? Вот, здесь тоже правильно нарисовали, здесь не видно. Хотя у нас есть еще. Вот, видите, вот здесь очень хорошо видно. Вот здесь вот как раз обрывается вот этот вот. Вот этот вот, это называется есод. Так вот, здесь на юго, это северо-восточный угол. И на нем давали первую матана, первый зрикат дам, первые как бы брызгали кровью. Вопрос, почему не делали на вот этом углу? То есть на этом делали, на этом не делали. Почему? Потому что там не было вот этого, вот этой ступеньки, которая называется есод, основание. То есть это основание, оно здесь, его здесь не было. Почему? Потому что это было вдоль надела Иуда. И поэтому жертву всесожжения начинали ее кровь бросать именно с этого угла. Окей? Тут на самом деле много разных можно объяснений этому дать, в чем здесь была как бы... Но мы пока остановимся на Давайте посмотрим, вот здесь есть что-то такое красивое. Вот видите, вот это теперь с южной стороны, мы видим тоже, здесь не было этого основания. Вот видите, оно вот так вот. Оно вот здесь есть, по западной стороне оно идет, а на южной обрывается. Окей? То есть она обрывается на восточной, то, что мы смотрели до этого. Вот здесь, видите, тоже. Вот оно есть на северной, обрывается на восточной стороне и обрывается это для дальше и обрывается на южной стороне. Окей? Так вот, если бы мы начали давать кровь на этот угол юго-восточный, там нет вот этого вот основания,
на которое нужно как раз бросить кровь. И поэтому вариант, который у нас остается, это бросить кровь только на северо-восточный угол. Начать с него. То, что смотрите, как написано в Геморе. Амри, ойла тиуна, жертва всесожжения, требует есод векерен, основание и угол. Дроимис мизрохис на юго-востоке ло гавейле есод. Не было там основания. Задает Геморе вопрос. Маишно, чем отличается деяев берейши мизрохис цфойни, что сначала бросало на северо-восток, веходер мааровис дромис, а потом только на юго-запад. То есть, почему он шел вот так по этой диагонали? Сначала сюда, потом сюда. Нейсив берейша. Пусть бы он сначала бросил на мааровис дромис, на этот угол, да, на дальний как бы угол, да. Вот, то есть, к нему идет вот этот подъемник, да. Дал бы на этот угол. Веходер, а потом дал бы на этот угол. Почему нет? Говорит Гемарата. Киван домар коль мар, поскольку сказал господин, у нас есть такое правило. Коль пинойс, все повороты, шаата пойны, которые ты поворачиваешь в храме, ло и ю, чтобы они должны быть эло дерех имена, только направо. Ле мизрах берейша, на восток, в начале бэгау пога. С этим углом он встречается. И тут есть разные объяснения. Раши говорит, что значит он должен, как бы встречается с этим углом. Он говорит так, когда он поднялся... Ой, не видно меня, да? Не видно рыбаря? Не в кадре вот эта рука? Сейчас в кадре. Ну вот, давайте так. Он поднялся бэкэвиш. Так Раши объясняет. И вот у него... Дальше он поднялся бэкэвиш, у него жертвенник. На этот угол первый он не может бросить, у него нет основания. Значит, первый угол, который у него есть, это вот этот угол. Окей, но когда он идет на жертвенник, только если это грехочистительная жертва, а сейчас мы говорим о жертве всесожжения, но все равно, говорит Раши, мы приняли за правило, что мы начинаем с вот этого вот северо-восточного угла. Спорят с ним тосы, говорят, нет. Где происходила шхита? Где у нас эти кольца, да? Где происходила шхита? Вот где происходила шхита. Вот она. Шхита происходила вот здесь. Вот здесь, где кольца, происходила шхита. Здесь зарезали животное. Поэтому первый угол, когда взяли кровь здесь, первый угол, который они встречали, это вот этот. И поэтому самое логичное, нужно было встретить этот угол, да, и начать как бы движение на правую сторону. Все правильно? Слышите, да? Рыбарь, вы показываете вот этот рисунок, он очень важный, да? Значит, они сделали шхита здесь, на кольцах, и они увидели первым этот угол. И поэтому потом они пошли направо. И поэтому этот угол, он самый первый. По принципу, все повороты направо. Это то, что говорит Гемара. Окей? А за это то, что у нас получается, почему это так. Дальше говорит Гемара. Умимая, откуда ты взял дебеойла гудекоома рахмона авид бемайсахатус? А с чего ты взял, что в жертве всесожжения нужно сделать некое действие от грехоочистительной жертвы? В дильма, возможно, бехатус в грехоочистительной жертве гудекоома сказал рахмона, милосердный, авид бемайсахатус сделать там действие от жертвы всесожжения. То есть, кто сказал, что нужно элемент из грехоочистительной вставить во всесожжение, может, наоборот, элемент от всесожжения вставить в грехоочистительную. С чего ты это выучил? А говорит Гемара, алло, салка датах. Нет, такой вариант не поднимается в сознании. Почему? Дектив, ибо написано, аль ойлас атомит на всесожжение постоянное, яасе, сделает вениско и его возлияние. Май кома рахмона, что сказала Тора? Миди дехатос шади аойло. Элемент от грехоочистительной брось в жертву всесожжения. То есть аль, к, опять же, всесожжение нужно добавить какой-то элемент грехоочистительный. Поэтому Гемара ставит здесь точку и говорит, что так это работает, по мнению Раби Шимон Иш Амицпе. На юго-западный угол делали некий элемент, похожий на грехоочистительную жертву. Вот к чему Гемара приходит. И тут нам объясняет Раши, что, в принципе, здесь у нас есть уникальная Гемара. Гемара говорит, что Раби Шимон Иш Амицпе, он спорит с Мишной, параллельной, которая рассказывает параллельную тему с нами из трактата Тамид. И Гемара, как мы смотрели на лист назад, говорит, что есть несоответствие Мишне в трактате Тамид с нашей Мишной. Из этого Гемара делает вывод, окей, значит, получается, это наша Мишна в трактате Юма, она идет по мнению Раби Шимон Иш Амицпе. Но это на самом деле у нас нет никаких оснований, кроме этого. То есть, кроме того, что Раби Шимон Иш Амицпе оспаривает Мишну в трактате Тамид, у нас нет оснований считать, что он автор Мишны в трактате Юма. И поэтому, говорит Раши, у нас есть это уникальный случай в Гемаре. Поэтому Гемара говорит, что иногда действительно такое случается. И приводит еще один случай, когда за счет того, что некий Тана, некий мудрец Мишны, оспаривает авторов Мишны в другом трактате, мы понимаем, что он является автором Мишны в тоже параллельном неком другом трактате. Значит, опять будет сейчас Мишна в трактате Тамид, и будет еще Мишна в трактате Медот. Нужно понимать, как это построено структурно. Значит, трактат Юма занимается законами Йом-Кипура. Основной элемент законов Йом-Кипура – это служение в храме первосвященника. Ну, мы потом посмотрим, Безрат Ашем, на 8 главе, там будет обсуждение законов поста и ограничений на Йом-Кипур, и в конце Масехта будет законы Чувы, раскаяния. Но основные, как бы, логические элементы, они связаны со служением первосвященника в храме. Теперь о храме рассказывает, о порядке, есть Тамид, трактат Тамид, и он рассказывает, как, собственно говоря, происходило постоянное служение в храме. Кроме этого, есть трактат Медот, который рассказывает о размерах храма и всего с ним связанного. Теперь вопрос, какие мнения Раби Иуда Анаси привел в каждом из этих трактатов, которые занимаются, в принципе, параллельными обсуждениями. То есть Мишна в трактате Юма рассказывает много про храм и служение о нем. Мишна в трактате Тамид рассказывает много, все, в принципе, должна рассказать о постоянном же служении в храме. И Мишна в трактате Медот рассказывает о размерах и всех измерениях и параметрах и эталонах храма. То есть они все говорят про одно и то же, но приводят какие-то, есть между ними какие-то различия. И различия эти связаны с тем, что авторами этой мишны, этих мишнайот, являются разные мудрецы. Так вот, Гемара утверждает, что автор нашей мишны – это Раби Шимон Иш Амицпе. А сейчас Гемара приведет еще одну мишну в трактате Тамид, которая тоже обсуждает некие элементы храмового устройства. Приведет мишну в трактате Медот, которая ее оспаривает. И скажет, что Мишна, оспаривающая, она принадлежит Перу Раби Элиэзера бен Якова. И поэтому она скажет, что Мишна из трактата Тамид это не Раби Элиэзер бен Яков, а Мишна из трактата Медот это Раби Элиэзер бен Яков. И потом Гемара будет это доказывать, но это уже будет на 16-м листе. То есть вот эта структура того, что мы собираемся сейчас обсудить. Теперь зачем, это Раши вот это объяснил. Зачем Гемара приводит нам сейчас это обсуждение, чтобы показать, что иногда из несогласия мудрецов с трактатом А, мы понимаем, что они авторы трактата Б. И этот случай мы обсудили здесь на 14Б, и этот же случай мы сейчас обсудим из трактата Тамид и трактата Медот. Только автором нашей мишны будет Раби Шимон Иш Амицпе, как утверждает Гемара, а автором трактата Медот будет Раби Элиэзер бен Яков, как будет утверждать Гемара сейчас через несколько строчек. Окей, вот это вот как бы предисловие к тому, чем мы сейчас собираемся заниматься. Говорит Гемара. Тнаносом учили там, в трактате Тамид. Амар лоэм амимуне. Сказал им человек, который был ответственный. Циу, выходите. Вию-вию тале милишкат бейт атлаим. И принесите мне овечку из лишкат бейт атлаим. Из отделения, где хранятся у нас овечки. И там обсуждение такое. Ва-ло-лиш кататлаим. Сейчас будет как бы основное обсуждение, будет крутиться вокруг чего? Где было лиш кататлаим? Где находились проверенные овечки в храме? Где это географически находилось на территории храма? И тут будет спор как бы между мишной в трактате Тамид и мишной в трактате Мидот. Ва-ло-лиш кататлаим. А вот ведь у нас отделение овечек. Айтабы микцот сфойнис маровис. Да? На... Опять же, северо-восточном углу. Нет, северо-западном. В данном случае северо-западном. Микцот сфойнис маровис. На северо-западном углу. Веарба лишокойс гоюшам. И там было четыре отделения. Аха слишком сатлоем. Одно отделение это отделение овечек. Веаха слишком сахойсом. Одно отделение это отделение печатей, о которых мы учили в трактате Шкалим. Печати, которые раздавали, соответственно, каждой жертве. И человек, который приносил печать, и, значит, он ее оплатил, ему давали количество винных возлияний, количество мучных приношений, соответствующей тому, той печати, которую он приносил. Вахат лишкат бетамукет. И еще лишкат обогрева. Да? Там горели костры обогреться коэнам, которые ходили по мраморным полам босиком. Вахат лишкат чеусим алехам апаним. И четвертое – это та лишка, где пекли хлеб алехам апаним. Окей, а это мишна в трактате Тамид. Верамингу, и мы спрашиваем противоречие. Из трактата Мидот, размеры храма. Арба лишокой союша, любей самойкет. Было четыре отделения в Бейтамукед. Какие-то неё таптохот летраклин, как небольшие комнаты, которые открываются во дворец. Штаймбекойдыш, две святые. Штаймбекойдыш, две в будничном. Ворошей паспасим, мавдилим. И там были такие деревянные, как бы, на полах, какие-то типа ступенек таких, да, которые разделили между койдыш и холь, между святым и будничным. Ума гаю мишамшусь, и чем они служили, эти четыре отделения? Маробис, дромис и айталишка тлаей курбан. Юго-западное было лишка, отделение, тлаей курбан, овечек жертвенных. Друмит, мизрахит, юго-восточное, и лишкат шаю симба лехама паним. Это отделение хлеба, выпечки хлеба из паним. Мизрах цфонит, да, это восточно-северное. Ба гонзу бейс хашмунаим, там захоронили хашмунаим, а в ней мизбех, камни жертвенника, Шишикцу Малхей Овдей Кухавим, которые сделали непригодными греческие цари, которые служили на этом жертвеннике в идолом. Цфонит Маравит, а на северо-западе Баю Йордим Лебей Сатвила. Там уходили, кому нужно было окунуться в микву. Окей? А у нас есть противоречие. Где было вот это вот отделение овечек? На северо-западе или на юго-западе. Давайте покажем тоже картинку. У нас картинка, наверное, здесь будет. Это дальше. Не в этой папке у нас картинка. В какой-то другой, значит, папке. Вот она. Значит, общая схема. Вот тлаим, овечки. Вот разделение. Вот хлеб. Вот обогрев. Вот печать. И вот так это выглядело, да? Четыре отделения таких, которые были половина в будничном. Здесь были овечки. Здесь было печать. Окей. Теперь. И вот у нас сравнение. Противоречие между мишной, где находилось отделение овечек. Либо здесь, либо здесь. А за это мишна из трактата Тамид, это Мишна из трактата Медот. Видите? Все четко. Секунду. Где у нас еще один рисуночек? Хотела общий вид такой, как бы здесь сюда привести. Это было где-то здесь, да? Это было где-то здесь, и есть тут общий вид этого всего. О, вот. Вот он, этот общий вид. Как у нас они оказались в разных папках? Вот он, этот общий вид. Вот видите, вот бейсамойки, и вот так вот оно делилось. То есть вот здесь как бы была, вот видите, да, вот с этого места как бы было типа такой пристроечки, да? Это разрез, что ли, вот такой, да? В этом бейсамойки вот так вот в разрезе это выглядело. Окей? Okay. И вот у нас... Все, да, ну это... Где они выступали, сюда, внутри или снаружи, это мы уже дальше посмотрим. Окей, но лимайся, вот у нас вот такой вот разрез там был, да? Теперь, так у нас получается противоречие, да? У нас получается противоречие, как, где была эта лишкат атлаим? На юго-западе или на северо-западе, да? Отвечает Гемара, нет никакого противоречия, это опять же два мнения. Омар Рав Уна, сказал Рав Уна, Мантана Мидос, кто автор этого трактата Медот? Раби Элиэзер бен Яакови. Автор этого трактата Медот, Раби Элиэзер бен Яакови. И поэтому, не спрашивай меня, что есть противоречие между трактатом Тамид и трактатом Медот. Нет, это опять же разные мнения. И Гемара потом, на следующем листе, уже докажет, что это позиция Раби Элиэзер бен Яакова, откуда об этом на следующем уроке. Окей, значит, на этом уроке мы поговорили про, опять же, позицию Раби Шимона Иша Мицпе и про то, почему, собственно говоря, этот уникальный случай, где он еще повторяется в Гемаре, где Гемара берет противоречие между Мишнайот разными и говорит, что это просто-напросто авторы каждого отдельного трактата, это другие мудрецы. Вот это были две темы нашего урока. И еще важный момент, мы поговорили о том, что прояснили, что под жертвенником не было выступа, да, на доле колена Иуда. И это было как бы так специально. По всем мнениям, это было не освящено, дабы бросать туда кровь. И вся основная искупляющая часть жертвенника она была на территории колена Беньямин. Почему? То есть, получается, только Беньямин они давали искупление. Несмотря на то, что на территории Иуда жертвенник находился двумя как бы нижними ребрами, все равно искупление проходило только на тех ребрах, которые были на территории колена Беньямина. Меня этот вопрос очень сильно заинтересовал. В чем здесь, как бы, собственно говоря, глубина вопроса? Нужно искать, но я хотел просто обратить на это ваше внимание, на вот эту вот уникальную деталь. Спасибо большое. Оставайтесь с нами. Безрат Ашем. Завтра доказательство Рава Уны, почему трактат Медот – это позиция Раби Элиэзера бен Яаков. Поговорим про красную корову и как нужно было видеть шатер Гейхаль с Масленичной горы. Расчет этого это будет на 16-м листе. А мы прощаемся с вами. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаэм. Всего хорошего. До свидания.